Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я приветствую вас на передаче «Страсти и борьба с ними». Сегодня у нас с вами 40-я встреча, 40-я беседа вот в рамках обсуждения и цикла гласительных бесед, и знакомства со страстью чревоугодия. И сегодня у нас часть 6-я и заключительная. У нас получается так, что мы вот этой страсти... Страсти чревоугодия посвятили довольно много времени, и это не случайно, потому что бороться с этой страстью, ну и со всеми, конечно, тоже, но с этой особенно, нужно практически. Не просто разговаривая, да, о том, что надо бороться, надо конкретно что-то делать. Да? Что делать, мы с вами обсудили уже, да, рассмотрели. Поэтому, если кто только подключился к нашей беседе, к нашему обсуждению, я приглашаю вас к первым нашим встречам, где мы обсуждаем огласительные беседы. Ну и если кто-то уже посмотрел, то и хочется как бы посмотреть весь цикл, то, конечно, я вас приглашаю посмотреть и ознакомиться. Сегодня я постараюсь ответить на те вопросы, которые поступили. Еще раз скажу, у нас заключительная беседа. Все основное мы уже с вами проговорили. И поэтому давайте поговорим о том, что вас интересовало в ходе вот, обсуждения этой самой темы борьбы с чревоугодием. Один из наших зрителей попросил, на мой взгляд, очень важные вещи. Он попросил указывать литературу, на которую можно было бы опереться и которую можно было бы дома поизучать. Видите, интересно, как получается, что, казалось бы, у нас... Большой выбор литературы, святоотеческая литература, очень много писаний святых отцов и древности, то, что переведено, да, на русский язык, и много нашей литературы уже, наших отцов, которые писали и о борьбе со страстями, и как-то наставляли, да, наставляют до сих пор нас через свои писания. Но вот такой конкретной книги, что «Чревоугодие, как с ним бороться», вот 1, 2, 3, 4, ну, получается, что пока нет. Но опыт передается, да, опыт передается, и он в основном разлит. Вот если можно взять там тоже «Добротолюбие» или другие какие-то сборники святоотеческой литературы, бывает так, что какой-нибудь святой отец, там, допустим, условно, Марк Подвижник там, или еще кто-нибудь, и, допустим, 100 цитат, кратенькие цитаты, и они про все, и в том числе и про чревоугодие там советы будут. Поэтому, если, допустим, вы изучаете какое-то святоотеческое творение, и встречаете, вот вы можете там для себя выписывать, как-то это будет вот та самая книжка о чревоугодии, да, с цитатами, которая будет у вас. Ну, конкретно, что можно вот посоветовать, да, из того, что доступно нам? Ну, во-первых, хотелось бы посоветовать вам, братья и сестры, для изучения творения святителя Игнатия Брянчанинова. Одна из наших слушателей, да, зрителей, написала такое письмо, для нее огорчительное, что вы мне советуете, да, святителя Игнатия читать, он там пишет отречение от мира, какое отречение от мира, у меня двое детей, там муж, там работа и так далее, там хозяйство, поэтому не буду читать. Вот это неправильная постановка вопроса, братья и сестры. Святитель Игнатий, он не родился на Луне, он не является ангелом, это живой человек, который прожил здесь на Земле, он знает, что такое жизнь, да, знает, что такое скорби, знает, что такое борьба со страстями, пропустил ее через себя. Поэтому он то, что нам написал, как и, конечно, другие святые отцы и другие писатели, многие, это реально конкретный опыт. Поэтому нам не нужно бояться незнакомого, может быть, языка 19 века, которым писал святитель Игнатий. И не надо бояться тех высот, которые описаны. Нам обязательно нужно и о высотах тоже знать. Не для того, чтобы мы сравнили себя с ним, сказали, все, у меня ничего не получается, поэтому я читать не буду, там боюсь, там и так далее. Почитайте внимательно. Так вот, у святителя Игнатия что можно прочитать в плане борьбы со страстью чревоугодия? мы прошлый год, вот мы сегодня снимаем в преддверии Великого Поста весной 2021 года, а прошлый год Великим Постом мы разбирали статью святителя Игнатия о посте, поэтому вы, допустим, можете вместе со мной, да, вот, обратившись туда, в архив передачи нашей, открыть эту статью святителя Игнатия о посте. У него несколько есть и проповеди о посте, и статья о аскетических опытах есть о посте. И вместе, допустим, мы с вами разберем эту самую статью в наших передачах, где конкретно тоже описываются советы по борьбе с этой страстью, как относиться, как проявляется и так далее. Да? Вот, пожалуйста, частично вот тот опыт из этой статьи у нас с вами перенесен на вот эту доску, да, которую я использую в нашей передаче, и в наших передачах тоже был использован этот самый опыт. Вот, пожалуйста, я сегодня книгу не принес, потому что я думаю, что вы, святитель Игнатий, должны, ну, я очень мечтаю, что у вас это должна быть настольная литература. Дальше. Святитель Феофан Затворник. Тоже доступная литература. Эту книгу святителя Феофана я принес. Это книга «Страсти и борьба с ними». Вот это, получается, тоже подборка цитат из святителя Феофана с табличками, как проявляются страсти, как они взаимодействуют. Описание краткое, по крайней мере, есть страстей и основных принципов борьбы с ней. Тоже всячески рекомендую, она пригодится не только нам с вами изучать, чтобы изучать чревоугодие, да, но и другие страсти тоже. То есть вот если у вас такая книга есть дома на полке, особенно если она без внимания находится, да, вот прошу обратить на нее внимание. Или там в церковных библиотеках, или, может быть, приобрести можно. Я думаю, что издание несколько, это просто вот то, что у меня есть дома. Пожалуйста, тоже можно взять. Из свежеопубликованных, так скажем, да, изданий, что можно порекомендовать? Это архимандрит Лазарь Абашидзе «Таинство исповеди. О тайных недугах души». Замечательная книга, замечательный автор. Я многократно вам о нем рассказывал. Это наш современник, недавно, к сожалению, отошедший Господу, скончавшийся, оставивший нам замечательную литературу, написанную хорошим русским языком, богатым, надо сказать. Тоже опыт, пережитый, да, архимандритом Лазарем и переданный нам. И также, у архимандрита Лазаря тоже есть главка, посвященная чревоугодию, ну и другим страстям тоже, поэтому эта литература нам с вами пригодится также для других наших передач. Бог даст, будем изучать, поэтому вот, пожалуйста, обратите и на нее внимание. Книга Гермогена Ивановича Шиманского «Учение святых отцов о страстях и добродетелях». Целая глава посвящена также страсти чревоугодия, ну и другие страсти тоже упоминаются, опять же, потому что понятно, что тут книга не только о чревоугодии, а вообще об учении о страстях, да, всячески пригодится, потому что описываются также вот эти вот механизмы проявления страстей, не только о чревоугодии, да, но и других страстей тоже, поэтому вот, пожалуйста, обратите на нее внимание. «Учение святых отцов о страстях и добродетелях». Тоже хорошая, доступная вполне литература, чтобы нам с вами изучать дома эти самые темы борьбы со страстями. Вот что касается литературы, да, понятно, что надо искать, братья и сестры, поэтому вот я всячески вам рекомендую не ждать, что кто-то готовое принесет, а искать, да, искать, читать, изучать, интересоваться, по крупичкам можно собрать тот опыт, который вам подходит. Но еще раз скажу, не бояться этого, не бояться вот этой темы аскетики, потому что она не только про монахов, да, она вообще и для нас с вами, для мирян, и любое самоограничение, пускай даже посильное, оно тоже является аскетическим опытом. Поэтому не будем ориентироваться на подвижников там 3-4 века, а давайте будем посильно тоже с собой работать. Потому что перед Богом оправдаться, что вот я живу в 21 веке, я весь такой занятый, современный, молодой, красивый, и поэтому я там себя не ограничиваю, ну, не получится. Это не то совсем, дорогие мои. То есть мы крест аскетики должны нести все равно. Посильный, да, соразмерный нашим возможностям. Вот, пожалуйста, поэтому познакомимся, да. Вот такая основная литература. Вот вам домашнее задание поизучать. По поводу домашнего задания. Понятно, что мы с вами с кем-то видимся вот через экран телевизора в рамках сетки, да, повествования телеканала «Союз». Кто-то нас смотрит в интернете, и кто-то, может быть, нашу передачу увидит когда-то в будущем, я не знаю, если кому-то это будет еще тема интересна. Но мне интересно, братья и сестры, знаете что? Вот мы с вами прошли конкретные рекомендации, и было бы интересно, вот мне лично интересно, кто-то попытался что-то с собой делать в плане борьбы с чревоугодием, и какие у вас опыты? Тоже было бы очень мне важно, да? Чтобы у нас такая с вами была взаимная связь. В одной из передач я упомянул про травяные чаи, пообещал вам, да, и было много отзывов, что давай сообщи, расскажи. Давайте я вам расскажу. Эта тема, конечно, частично относится к страсти чревоугодия, но это такая тема более, ну, такая, на любителя, что называется. Чем она связана со страстью чревоугодия? Мы с вами в одной из передач говорили о том, что желательно бы христианину поменьше употреблять сахара, да? Где мы его в основном кладем? Вообще, на самом деле, его кладут везде, где угодно, но в основном мы как вот садимся чаек пить, да, завариваем какой-то там пакетик, неизвестно с чем, кладем там сколько-то ложек сахару и пьем чай. Вот нам так хочется, и организм у нас привык так получать, да, удовольствие. И, соответственно, когда мы говорим, давайте-ка поборемся с этим, потому что мы травимся, да, и чревоугодничаем, потом получаем большой вред и душе, и телу, то возникает вопрос такой, а как же так, как же побороться, да, с этим? Вот один из таких способов, не обязательных, но возможных, когда мы отказываемся от этих пакетиков и переходим, допустим, на тот чай, который является традиционным для России, для народов России. Я вот написал его, такое название, одно из названий, Копорский чай. Да? Копори – это небольшое поселение, городок, недалеко от Санкт-Петербурга, в честь которого назвали вот этот самый чай. То есть Иван-чай он по-другому называется. Тема такая, собственно, действительно не особо такая прямо уж яркая и интересная. Ну, давайте обсудим. Что интересно? Интересно, что наши предки изготавливали себе такие настои, да, чай, именно из тех трав, которые росли у нас. Потому что китайский чай, он был дорогой, и даже вот этот самый Иван-чай, он экспортировался. Но потом понятно, что вот этот вот китайский чай потом все это дело победил. Вот, но так или иначе, смотрите, дорогие мои, если мы обратимся вот к опыту предков и будем использовать те травы, которые у нас с вами есть, то это и для здоровья полезно, и помогает в плане освобождения вот нас с вами от этого сахарного плена. Это тоже очень такая важная, интересная тема. На самом деле это все просто. Это можно было, могло бы быть, допустим, для вашей семьи таким, ну, хорошим, ну, хобби, можно сказать. Вот надо как-то время вместе с семьей провести, да, с детьми. Вот можно было бы, допустим, летом, когда Иван-чай цветет, выехать куда-то в поле, да, в лес, на прогулку вместе с детьми, самим поизучать эту тему, познакомить детей, пособирать там, допустим, эти душистые травы, там, запасти. Их много же тоже у нас. Мы не обделены этим добром, так скажем, да, этим дарами от Бога. Это может быть и мелисса, да, это и разные виды мяты, и таволга, смородиновый лист, там, листья малины, чего только можно там найти, земляники. с плодовых деревьев. Все это можно на самом деле заготавливать, да, высушивать и потом вместе с детьми, допустим, составлять вот такой букет, можно сказать, чайный, да, и вместе заваривать, и это будут и воспоминания хорошие, и о лете, и самое главное, это будет здоровье, да, здоровый напиток, который дает не кофеин в голову, да, не возбуждение, а дает действительно силы для того, чтобы трудиться, и много полезного. Вот, что касается вот этого копорского чая, да, который у нас изготавливался в товарных масштабах и шел даже на экспорт, тоже можно этим заниматься дома самим. На самом деле существует много разных способов изготовления и ферментированного, и неферментированного этого чая, поэтому можете в интернете посмотреть. Вот если о личном немножко поговорить, да, мы с супругой этой темой тоже заинтересовались, начали сначала покупать, а потом подумали, у нас Иван-чай, он растет везде, почему бы не попробовать, да, и попробовали сами, и действительно получилось очень даже интересно, научились ферментировать, ничего сложного вообще в этом нет, есть вообще способ вообще для ленивых, самый идеальный, когда ты собираешь Иван-чай, да, ну, в смысле, эти листики кипрея, Иван-чая в пакет, в морозилку на пару суток, потом разморозил в эмалированную посуду, подгнет, тряпочкой накрыл, сутки нужно, там двое, чтобы пошел такой приятный, яркий такой фруктовый запах, и потом высушить. Собственно, все, вот вам ферментированный получается чай. Завариваешь, он и вкусный на вид, очень глубокий такой вкус получается, и цвет темный, да, вот какой нам привычный. И что самое важное, к нему совершенно не хочется ничего сладкого добавлять, потому что он сам по себе вкусный. Да? А если к нему еще мята добавить, там еще что-нибудь добавить, это очень даже замечательно. Вот попробуйте. Вот, интересное будет занятие с детьми. Вот, ну, мне кажется, это очень-очень интересно. Природа сразу становится не просто ты там не знаешь леса, боишься его, да, а оказывается, что это действительно место такое Богом дарованное нам, которое может приносить нам пользу, которое надо беречь, естественно, там, и так далее. То есть можно это, вот это все, эту тему превратить в такую, в хорошем смысле заготовки, да, для своей семьи на зиму и вот, получать такой урок, да, замечательный. Ну, как его заваривать, можно это сделать, тоже поизучать в интернете. Вот что наиболее распространенный способ, это когда, допустим, с вечера вот этот вот сбор вот этот, да, трав закладываешь в термос, заливаешь кипятком, оставляешь, и потом берешь на работу, это густой, ароматный, вкусный, действительно, чай, которому ничего уже не надо, он сам по себе вкусный. Вот наших предков называлось, помните, такое мы, может, слышали, «откушать чаю», да? Вот для нас с вами «откушать чаю» — это что такое? Это сушек принести, баранок, там каких-то, чего-то еще, да? Пряников навалить там гору, и это вот у нас целое поглощение, получается, еды, да? Целый процесс. А у наших предков это был отдельный прием пищи в виде вот действительно принятия вот такого вкусного чая и беседы там и так далее. То есть вот тоже очень интересно. Еще задали вопрос, я тут не написал, но сейчас его вслух мы обсудим с вами. Что я рекомендовал обратить внимание на традиционную кухню, да, тех народов, которые у нас с вами живут в нашей с вами местности. И один из наших зрителей проявил такое здоровое, правильное любопытство. Он сказал, ну что, порекомендовали, буду искать. Он набирает в интернете традиционная кухня, и что выходит в ответ, да, в поисковике? Как вы думаете, что выходит? Пироги и блины, да? Вот вся традиционная кухня. На самом деле традиционная кухня гораздо богаче, чем пироги и блины. А я до этого говорил, что если мы постимся и полнеем, то наоборот надо вот от этого как бы отходить, да, поменьше этого всего употреблять. Тем более, что блины, что пироги, это была пища праздничная. Это не было повседневной прямо едой, потому что и хозяйке некогда этим заниматься, да? А готовили на какие-то памятные события, или это какие-то духовные праздники, да, религиозные праздники, это, или это события, связанные, там, допустим, с поминками, да, или там, со свадьбами там, и так далее. То есть вот это, конечно, традиционные вещи, но они не повседневные, так скажем. А повседневно готовили супы различные, овощи по-различному готовили, ну, в разных регионах по-разному. Вот. Надо немножко поинтересоваться дальше, поглубже, да, и посмотреть. Вот и экспериментировать, и подобрать то, что для вас подходит, братья и сестры. Потому что понятно, что мы все очень разные, традиции у нас в семье могут быть очень разные. Но тут надо, конечно, подбирать все под себя в обязательном порядке. Еще был ряд вопросов о том, как подобрать меру поста. Вот мы говорили с вами о том, что пост должен быть умеренный, да, посильный. И часто бывает так, что мы привыкли в духовной жизни, что за нас кто-то решает. За нас духовник должен решить, за нас кто-то старший должен решить. Вот. И мы не учимся самостоятельно принимать решения, хотя Господь будет нас спрашивать, нас самих, как ты, да, жил, да, как ты исполнял заповеди, как ты пытался бороться со страстями, и за нас это никто не сделает. При всем желании ответственность на самом-то деле не переложишь на другого человека. Одно дело, там, был бы рядом с нами преподобный Серафим Саровский, а когда с нами таких людей нет, простые такие же, как мы, грешники, то тогда нам надо понимать, что нам нужно брать ответственность самим. Потому что если, вот как один из наших зрителей написал, я, говорит, понимаю, что Великий пост не может принести вреда. Вот это неправильная позиция. Вернее, не Великий пост, сам Великий пост — это время, отведенное, да, нам для трудов поста. Не в меру взятый пост, он может принести вред. И духовный, и телесный тоже. Вот на это надо обратить внимание. Любое духовное дело, взятое не по разуму, оно приносит вред. И этого нельзя забывать. Нельзя думать, что вот если объявили Великий пост, вот я беру там сухоедение и буду так есть, и мне ничего с этого не будет. Ну, дай Бог, чтобы не было, да, никакого вреда. Но практика показывает, что не всегда это все выходит благополучно, вот эти все эксперименты. Все должно быть посильно. Так вот, как брать посильность, да, выбрать? Надо посмотреть на себя, да, посмотреть, чем вы занимаетесь, хватает ли вам сил вот для, вот в обычное время, да, когда вы питаетесь обычной едой, скоромной, хватает ли вам сил для вот выполнения своих обязанностей. Если вы чувствуете, что и в непостное это время сил не хватает, да, а поститься начинаете, там у вас или катастрофически быстро теряется вес, или вы становитесь раздражительным очень сильно, чувствуете большую слабость, там, головокружение, то это значит, что непосильно взяты вот эти вот подвиги. Да? Кому они такие нужны, если вы навредили себе? Или, допустим, когда у вас хронические болезни, наоборот, увеличились, да, во время поста, это тоже взято, значит, неправильно. Или вы начинаете поститься только пряниками, да, это тоже неправильно, вкусняшками какими-то. Но это мы обсуждали, это просто чтобы в меру поста, да, понимали. Вот как сделать так, чтобы это все было посильно, да? Ну, понятно, что каждый должен выбрать под себя, подобрать вот эту меру поста. Вот общие рекомендации какие? Общие рекомендации такие, что от вкусняшек точно можно избавляться, и от них мы не зависим так сильно, как от другой пищи, например. Можно, допустим, человеку, если он имеет какие-то заболевания, допустим, ограничиться в приеме мяса, например, но оставить рыбу, например, ну так, чтобы было получение сил. Тут надо очень-очень аккуратно смотреть, дорогие мои. У поста нет цели заморить, у церкви, вернее, нет цели заморить нас голодом, постом. Это особое упражнение духовное, да, но оно должно быть обязательно посильным. Вот написал человек не так давно, наш зритель, что вот при росте почти 180 сантиметров, ну, вернее, 1,80 сантиметров, у него вес 53 килограмма, по-моему. Да, и врачи ставят ему диагноз истощение, потому что это реально, человек вроде что-то пытается, но у него какие-то внутренние болячки, он так сильно убавил в весе. Он идет к своему духовнику, это тоже очень сложный вопрос, братья и сестры, идет к своему духовнику, а у него духовник какой-то, видимо, аскетичный, правильный такой священник, вот, строгий, говорит, нет, там ни шагу назад, там ни в коем случае, там никаких послаблений. Вот тут надо все-таки задуматься, дорогие мои. Вот сложная тема в том плане, что я же не могу вот вам порекомендовать не слушаться своих духовников, да, но, может быть, вы не доносите до своих духовников вот, реальной серьезности ваших заболеваний. И не надо ориентироваться обязательно на мнение священника. Почему? Потому что не все священники у нас врачи, их вообще очень мало, да, врачей, священников. Вот, поэтому всячески пытаемся донести свои болячки, а не так, что там мы приходим, говорим, батюшка, благословите нас на послабление. Он говорит, нет, не надо. Ну и все, и что, и такое, ушел, да, не дадут мне послабление. Пошел и начал поститься там, и стало еще хуже. Надо попросить внимания священника, да, объяснить все, показать рекомендацию врачей и сказать, что я могу вот так благословить вот такую, да, меру поста, которую я могу понести, и терпеливо ее нести. Так вот, нет строгого поста для кого, дорогие мои? Это тоже ответ на вопросы для беременных женщин. Не надо строго поститься беременным женщинам. Опыт показывает, что сейчас у нас так нехорошо со здоровьем и так плохо с продуктами, да, с их качеством, что если вы еще начнете ограничивать себя очень строго, я не говорю, что не надо поститься, да, я говорю, что надо меру поста взять. Что так бывает, что женщина, допустим, ребеночка вынесла, родила, но у нее, допустим, искрошились зубы. Почему? Потому что ребеночек, понятно, взял те необходимые элементы, да, для своего роста и жизни, да, формирования. А если бы женщина, допустим, в этот момент что-то употребляла необходимое, да, для того, чтобы ребеночек рос, это же не ради чревоугодия, это не ради там, услаждения чрева, а ради ребеночка уже получается здесь. То есть вот для беременных нет строгого поста, для кормящих мамочек тоже, потому что они же, от них зависит жизнь ребенка, да, что, какие он получит, какую пищу, качественную или нет, как он будет расти, будет здоровым или не будет здоровым. Это тоже ведь не шутки, это серьезно. Ну, понятно, что для детей строгого поста тоже нет, это вы понимаете, я тут даже не написал. Для военных, потому что понятно, что люди военные, они не готовят сами себе и находятся в сложных условиях, да? Для больных церковь тоже не рекомендует строгий пост. Строгий именно, да? Мы с вами говорили в одной из бесед о посте о том, что болезнь является одной из, вернее, исцеление от болезни является одной из целей поста, да, совершенно верно. Но не строгого, может быть, а посильного, опять же, да? Мы о посильном говорим, мы не говорим об отмене постов. Путешественники, да? Ну, понятно, что путешествующие люди, они не могут сами себе приготовить, едят то, что попадется. Поэтому, дорогие мои, давайте вот на этом, наверное, мы закончим. Я думаю, что ничего нового особого вам сегодня не рассказал, но просто вот ответил на те вопросы, и мы с вами так вот пообщались в рамках нашей передачи. Спасибо вам за внимание, дорогие мои. Спасибо вам большое. До свидания.